просто о сложном.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На епархиальном радио «Логос Рязань». Приветствую вас, я, священник Павел Коньков, в нашей программе «Просто о сложном». Мы с вами продолжаем наши разговоры о формировании канона богослужений, откуда взялось то или иное явление в богослужебном обиходе. И сегодня мы поговорим о церковном пении.
Традиции пения на богослужении в Древней Церкви.
Надо сказать, что до IV века, примерно до этого времени, богослужебные собрания совершались всеми членами этого самого собрания. То есть все те, кто пришли на богослужение, все и пели. Конечно же, служил один священник или несколько, или епископ, но в основном отвечали ему пением все присутствующие. И вот к IV веку мы видим некоторое изменение традиции, когда приходит сначала одноголосное, а потом и антифонное пение. Вот об этом мы поговорим сегодня и в будущих наших передачах. Так вот, как мы уже сказали, примерно к IV веку начинает распространяться антифонный способ пения псалмов взамен общего. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Некогда пело все собрание в один голос, что и мы ныне делаем». Из этого можно сказать, что это был первобытный способ пения, и вот к IV веку, ко времени Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого, этот способ пения начал уступать место другим.
Святые отцы о пении в церкви.
Блаженный Августин тоже упоминает о таком способе пения псалмов. Он пишет: «Мы пропели псалом в один голос, поощряя друг друга, говоря единодушно: «Приидите, возрадуемся». Противоположный этому методу пения составлял такой, когда один псалом или песня какая-либо, или какой-либо церковный гимн пелся только хором певцов или даже одним певцом без участия молящихся. Святой Кирилл Иерусалимский, ссылаясь на пропетые псалмы в своих поучениях для тех, кто готовится принять святое крещение, он никогда не говорит, как мы или вы пели. Он всегда пишет так: как вы слышали. То есть получается так, что не все присутствующие в храме ко времени святителя Кирилла Иерусалимского уже пели в храмах. Более того, Ладикийский собор церкви запрещает петь в церкви кому-либо, кроме канонических певцов. Надо сказать, что в Древней Церкви певцы наравне с пономарями и подиаконами – это был особый чин богослужебный, в который принимали через поставление, через особые молитвы, и люди служили Богу таким образом.
Разница традиций пения в монастырях.
У египетских монахов псалом всегда пелся одним из братьев, а прочие, сидя, слушали. Мы видим эту цитату у Иоанна Кассиана. Подобнее характеризуя вот именно этот род исполнения псалмов, тот же Иоанн Кассиан дает понять, что оно совершалось ровным распевом. И удивительно то, что в одних монастырях без перерыва стих за стихом читалось вот этим распевом. И что удивительно, в одних монастырях вот этим ровным распевом совершалось без перерыва стих за стихом, а в других с разделением на две или на три особых статьи с промежуточными молитвами про себя. Вот это ровный распев – это то, что мы сейчас видим в храмах, когда читают наши чтецы. Это особое монотонное пение на одной ноте. Оно пришло к нам, как мы можем видеть, из IV века.
Появление традиции пения псалмов в церкви.
На Западе сформировался такой способ чтения или полупения псалмов, что вот этот один псалом или стих пелся одним певцом без ответа ему со стороны хора. Из такого пения возникло нынешнее наше чтение, как мы уже сказали, которое является, собственно, речитативным пением. Ну, это что-то среднее между обычным чтением и пением богослужебных текстов. И надо сказать, что наряду со сплошным пением псалма целым народом или одним певцом, некоторые писатели 4-5 веков нередко упоминают о другом способе пения псалма. «Отцы установили, — пишет святой Иоанн Златоуст, — чтобы народ, когда не знал всего псалма, подпевал из псалма стих сильный, заключающий в себе какое-либо высокое учение, и отсюда извлекал для себя потребное наставление. Какое сильное впечатление производило это пение, показывает известный случай, который произошел со святителем Афанасием. Когда во время богослужения вошли в церковь воины, чтобы задержать святого Афанасия, для того, чтобы его передали в суд, поскольку его осудили ариане, и надо сказать, что святитель Афанасий на самом деле очень часто был в ссылках или в тюремном заключении, даже исследователи говорят о том, что отец православия, как его называют, потому что святитель Афанасий, по сути, и подготовил для одобрения собором текст первой части «Символа веры». Так вот, он провел в заключении больше времени, нежели чем был на свободе и имел возможность совершения богослужений. Так вот, когда пришли воины, чтобы задержать святого Афанасия для того, чтобы его передали в суд, он велел петь псалом с припевом «Яко век милость его», который исполнялся всем народом. И это помогло святого Афанасию на тот момент скрыться от воинов. При внесении мощей святого мученика Вавилы в Антиохию народ припевал каждому стиху псалма «Да постыдятся все кланяющиеся истуканам, хвалящиеся о идолях». Это тоже цитата из псалма.
Современные традиции пения в храмах.
На самом деле эту практику мы можем видеть и сейчас в современной традиции церкви. К примеру, во время родительских суббот, когда священники на середине храма читают 17-ю кафизму, а хор припевает каждому стиху этого псалма особые сильные стихи. И получается, что священники на середине храма читают, а хор подпевает, прибавляя каждому стиху особое тоже песнопение. Таким образом, можно сделать вывод, что весь псалом при таком способе исполнения должно быть пелся или читался одним певцом. Вот блаженный Августин говорит: «Лучше всего то, что говорили об Александрийском епископе Афанасии, что он как настроил чтеца петь псалмы, что тот как будто не столько поет, сколько читает». К 4-5 веку традиция чтения или полупения псалма с сильными припевами уже распространена по всей территории церкви. Параллельно с этим образом чтения появляется антифонное, то есть попеременное пение. Это был сложный способ пения, и мы поговорим о нем в нашей следующей передаче. На сегодня это все. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. До новых встреч!
Просто о сложном.